Слушаем.
Валер, да, включайте. Добрый вечер. Сегодня мы обсуждаем главу Ваегель, предпоследнюю главу книги Шмот. И первая тема в рамках этой главы Тора высвечивает недостатки отдельных групп в современном Израиле. Значит, напомню концептуально то, чем я занимаюсь. Я пытаюсь через Тору понять, что происходит в нашем современном обществе. И прошлая неделя была непростая, но было много позитивных новостей, новостей, которые как бы лишь опять начало, да, но все-таки я вижу в этом позитив. Первое, Израиль начал новую операцию в Газе. США начали бомбить хуситов в Йемене. Отстранение главы Шабака и начало увольнения юридического советника Ирии, правительства, которое должно, в принципе, укрепить демократию в израильском обществе. Возвращение Бен-Гвира в коалицию должно укрепить правый лагерь. Было много мелких новостей. Так, например, приятная новость из Америки была, что профессор какой-то, который друг Хамаса, изгоняется из США. Была показательная ситуация, когда работник ООН в Газе значит, участвовал там в разминировании каких-то объектов и на этом подорвался. Причем подорвался в том месте, где Израиль не проводил никаких операций, Израиль ничего
Не
не
слышишь, да?
к
Что-то
этому. Ранен, его пытались лечить там, потом перевезли в Израиль, в израильскую больницу, и у него обнаружили на одной руке татуировку с лозунгом СС, а на другой какое-то лицо в фашистской форме. Тоже татуировка. Вот. Конечно же, он ничего об этом не знал, ну, как обычно. Вот. Большая новость, очень светлая, позитивная, это возвращение американских астронавтов после 9 месяцев пребывания на орбите. Это просто потрясающе. То есть общий вывод из новостей прошедшей недели, что это начало реальных правильных действий после длительного периода правильных разговоров. Теперь как это связано с Торой, где это в Торе? Интересно рассматривать целым блоком 5 последних глав книги Шмот. А именно главы Трума и ТЦВ фактически проговаривают, Бог наговаривает Моше, сделай каждый предмет мешкана, переносного храма в пустыне и одежд коина вот так и так, как я показал тебе. Потом разрывающее это повествование глава Китиса, в которой обозначен кризис, то есть грех Тельца. А потом две главы, вот то, что мы читали в Шаббат Вайгели, то, что будем читать в Шаббат этой недели Пекудей, это проговаривание практики, то есть а именно как кто и как сделал вот эти вот самые предметы храмового двора и одежд коэна, как они были сделаны, и потом следующая неделя это как это все будет запущено в действие. Значит, с одной стороны, подавляющее большинство комментаторов говорит о том, что Вайкхель и Пикудей, они повторяют Трума и Тецаве. Зачем заново проговаривать там Ковчег Завета, столбы, минору, стол с хлебами, большой жертвенник, малый жертвенник? Зачем все это надо заново проговаривать? И разница между теми двумя главами, Трума и Тецаве, и этими двумя, Ваегель и Пекудей, заключается в том, что там Бог проговаривает теорию, а здесь он проговаривает практику. То есть теория это постоянно повторяется, что сделали, как Бог сказал Маше, или как Бог показал Маше, точнее, когда практика описывается, то фактически для чего это описывается? Для того, чтобы проговорить, то есть текст Торы очень-очень компактный. Это матрица мироздания, ДНК мироздания. Зачем тратить такой большой объем текста почти на повторение? Но суть этого заключается в том, что когда это проговаривается, то показывают, что сделали они именно так, как Бог сказал. Не по своему пониманию, по своей картинке. По своему пониманию они сделали тельца. Вот. Тут говорится, что они сделали именно в точности, как Бог сказал. Как это связано с пониманием того, что происходит в нашем обществе? В четверг, 20 октября, 20 марта 2025 года, да, то есть в этот четверг, в Израиле прошли две демонстрации. Одна демонстрация перекрыла первую трассу, то есть трасса номер один. Это была демонстрация против увольнения главы Шабака и демонстрация против правительства. Вторая демонстрация перекрыла трассу номер четыре. Это демонстрация против призыва Харидим в армию. Значит, чтобы было лучше понятно, что такое трассы номер один и номер четыре. Значит, в нумерации трасс, чем меньше цифр, тем значимее трасса. То есть самые важные трассы страны нумеруются, значит, простыми цифрами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Трассы чуть меньшего значения, но очень важные, двумя цифрами. Тремя цифрами нумеруются трассы уже какие-то бы местные, и самые такие уж проселочные нумеруются четырехзначным числом. Теперь трасс главных, то есть на весь Израиль, трасс, которые имеют натуральное число, у нас всего 6. Первая трасса – это трасса по дороге от порта Яфа в Иерусалим. Это существовало тысячелетиями. Значит, и на ней построена трасса номер один, трасса Тель-Авив-Иерусалим. Потом были построены вторая и четвертая, это по длине Израиля с севера на юг, две главные трассы, пересекающие с севера на юг. Потом в помощь им была еще построена шестая трасса. И потом маленькая трасса пятая, она в центре страны, идет от Ариэля в сторону Тель-Авива. Две из шести главных трасс страны были перекрыты в этот четверг демонстрантами. То есть треть, да? Если в математическом исчислении, а если по сути четверг вечер, когда люди возвращаются с работы, то это, конечно, парализовало дороги практически всей страны. Теперь, что об этом говорит Тора? То есть фактически, повторю идею, что две главы Тора посвящает теории, две главы Тора посвящает практике. Так вот, те бастующие, которые перекрыли четвертую трассу против призыва Харидим в армию, фактически Тора для них пишет вот эти вот главы Ваикхелеп и Кудей, что вы хотите только изучать Тору. Только изучать Тору, для этого было бы достаточно глав Трума и Тецаве. Бог же продиктовал в самой Торе, что этого недостаточно, что Тору надо еще и выполнять. Значит, конечно же, мне скажут, что ну как же так? Как бы понятно, что религиозные они исполняют, они соблюдают. Отвечу да, конечно. Они исполняют и соблюдают. Вот. Соблюдают законы субботы с большим количеством накопившихся в течение истории дополнений, устражений. Законы кашрута, которые выросли из нескольких вещей в Торе и стали уже самостоятельным институтом. Законы миквы и так далее. Законы молитвы и благословений, которые вообще в Торе отсутствуют, но занимают значимое место в жизни религиозного человека. А главное изучение Торы, которому в самой Торе уделяется очень маленькое внимание. Но это стало определенным, неопределенным, это стало знаменем и символом. То есть получается, что люди учат одно, а выполняют то, что считают сами правильным для Бога, что вот это вот именно это надо выполнять. Вот. Поэтому Тора для них посвящает две главы Ваекхелю Пикудей, в которых проговаривается, что в том поколении было сделано именно то, что Бог сказал. А именно, есть масса заповедей в Торе, которые так и остались в Торе и мало популярны в религиозном кругу. Заповеди о справедливости, заповеди о отношении к геру, вдове, сироте, заповеди, касающиеся всей нации, национальной, в том числе эта самая заповедь Милхемет Мицва, священной войны. То есть люди выступают, идут на демонстрацию против исполнения заповеди Тора в том виде, каком Бог сказал. Вот. За то понимание, которое они сами сочли правильным. А теперь то, что касается демонстрации левых, которые перекрыли въезд в Иерусалим в четверг вечером, центральный въезд в Иерусалим со стороны Тель-Авива. Не зря трасса называется первая, трасса номер один. То для них фактически написаны главы Трума и Тецаве. То есть это, если говорить о практике, о том, что эти люди делают, эти люди очень активные. В принципе, левый эстаблишмент – это весь аппарат государственных чиновников, академических, военных, спецслужб, хай-тека – это руководящий аппарат, и чуть-чуть ниже. Вот это вот вся эта верхушка пирамиды, все кроме политической власти, которую революцией верховного судьи Арона Барака сделали чисто игрушечной политическую власть в стране. Избирательную власть. То есть все элиты, включая тот же профсоюз. Вот. Защищает ли израильский профсоюз права рабочих, которые работают на частных заводах? Ответ нет. Им просто это неинтересно. Они защищают права госслужащих. Значит, если смотреть, что Тора говорит для них, то Тора фактически говорит, обратите внимание, что евреи в пустыне сделали в соответствии с тем, после кризиса, правда, только, но сделали в соответствии с тем, как Бог показал Моше. То есть есть Бог в картине. В вашей картине мира отсутствует Бог. То есть вы очень активны, вы деятельны, но теория, на которой вы основываетесь, теоретическая база, она не Тора. И в вашей картине мира отсутствует Бог. Поэтому для демонстрантов которые шли с флагами по первой трассе в четверг, для них Тора говорит, что для вас написаны главы Трумата ЦВ, чтобы показать, что есть Бог в картине, и правильное мировоззрение диктует Бог. Значит, вывод, ну, мой вывод, правильное изучение Тора. Я считаю, что то, что мы сейчас проговорили, это правильное изучение Тора. Оно дает правильное понимание реальности. В соответствии с тем, какой набор формул у человека в голове, так он и оценивает происходящее вокруг события. Я пытаюсь искать ответ в Торе. Еще одна интересная вещь, так, вдобавок к первой теме, в пятницу, позавчера, 21 марта, СМИ опубликовали, что Департамент образования США отменил финансирование трех ешив в Бруклине со следующего года. Я лично жду, что американские раввины заявят, что Нью-Йорк остался без защиты. Смешно звучит, да? Вряд ли кто-то откроет из них рот. А почему нам это можно скармливать? Почему нам на весь Израиль кричат, что мы сидим, учим Тору, и это защищает страну? И вот посмотрите, вот у вас получилась атака пейджеров, это наша заслуга этих ребят, которые сидят и учат Талмуд. А ученики ешивы и учеников ешивы Бог защищает только внутри ешивы, то есть на поле боя он их не защищает. Так от чего он защищает их внутри ешивы? От армии защищает? Или от жизни народа он их защищает? Вообще информация это про отмену финансирования трех ешив, опять же, это со следующего года, это значит припугнули, да? Это как Колумбийский университет. Припугнули, что отменим все гранты на 400 миллионов, вот, за то, что вы не боретесь у себя с антисемитизмом. Те начали думать, что им дороже. Родной антисемитизм или госфинансирование. Здесь тоже интересно, но вообще как бы сам факт, что оказывается можно было учить Тору на деньги и американских налогоплательщиков, то есть не только в Израиле такое можно было. Вот. То есть, безусловно, это примеры того, как мир исправляет себя вот в этот замечательный период, в котором мы живем. Еще один намек я нашел в этой недельной главе на то, что я вам уже сказал, есть уже, по-моему, в прямом тексте. Это Шмот 35 глава 29 стих, говорится, каждый мужчина и каждая женщина, которых побудило сердце принести дар для всей работы, какую повелел Бог сделать под руководством Моше, принесли сыны Израиля как добровольное приношение Богу. Здесь есть... давайте прочту комментарии о Барбанеле. А потом сделаю выводы. Абрабанель пишет так. Все они принесли эти пожертвования во имя служения Господу и исполнения Его заповедей, а не ради гордыни и корысти. Но, цитата, каждый мужчина и каждая женщина, которых побудило сердце принести добровольное приношение, для всей работы, которую повелел Господь сделать, не колеблясь, принесли это добровольное приношение Господу. Иначе говоря, совершили приношение во имя Господа, и не для какой-нибудь иной цели. Значит, Абарбанель, безусловно, ставит в заслугу то, что они это делали во имя Бога, а не во имя каких-то своих корыстных интересов. Но сам факт, то есть это предложение, можно разделить на две части. Первое, это что их побудило сердце принести дар для всей работы, да, то есть у них был какой-то, то есть это речь идет не о всем народе, это речь идет о тех людях, у которых был правильный душевный порыв. Так вот, сначала говорится, что у них был душевный порыв принести, да? А потом говорится, что они принесли сыны Израиля добровольное приношение Богу. То есть они не ограничились добровольным хорошими намерениями, да? Они еще это сделали реально. То есть фактически Тора проговаривает эту же идею, которую я вам выучил из
Послушаю.
другой модели. То есть та же самая идея. Мало теории и хороших разговоров и хороших намерений. Надо еще и правильная, соответствующая этому практика, соответствующая этому действие. То есть те разговоры, которые у нас велись после окончания первого этапа сделки, велись, говорили. Вот, и только вот эта вот неделя пошло движение, пошла практика. Причем, что важно добавить, что в Торе, Тора когда-то была, там, примерно 2000 лет назад, поделена мудрецами Вавилона на 54 главы в соответствии с 54 неделями Высокосного года. То есть у нас есть в еврейском календаре в 19-летнем цикле 7 высокосных лет. Значит, высокосный год это у нас 13 месяцев. Соответственно, высокосный год в нем 54 недели. Обычный год 12 месяцев, соответственно, меньше недель. Поэтому а надо за год прочесть весь цикл от Симхат Тора до Симхат Тора, прочесть полностью всю Тору, значит, идет где-то уплотнение. Так вот, вот эти вот две главы Ваекхелет и Пекудей, они обычно в невысокосный год читаются за один шаббат. В этом году у нас невысокосный год. Но так распределилось количество недель, что все-таки у нас разделили это на две недели. Причем глава Вайкгель говорит о том, как делали предметы Мишкана, а глава следующая, вот неделя, которая сейчас только началась, это как сделали одежды первосвященника и как собрали мешкан и запустили его в действие. То есть получается, что те активные действия, которые были начаты на прошлой неделе, это только начало, и они не могли дать своих результатов уже на прошлой неделе, а результаты следует ожидать к концу этой недели. Это как бы прогноз на основании глав Торы. Теперь вторая тема, связанная с первой. Тема, которой я возвращаюсь раз в несколько лет, и каждый раз в ней чуть-чуть продвигаюсь. Тема психических вирусов. Началось с того, что я читаю курс от Иерусалимского университета совместно с Махон Гандель, курс для взрослых людей по еврейской философии. Мне надо было, то есть у меня большая книга материалов для этого курса методических. Мне надо было первую лекцию, вводную, как бы составить самому. И чтобы понять, тот год это я читал лекцию, курс по еврейской морали, извиняюсь. То есть в рамках курсов по еврейской философии. Чтобы понять, что такое мораль, я взялся за единственного философа, к кому принципиально не прикасался до этого. Это Ницше. Именно потому, что он мне как бы внутренне был чужд. Потому что фактически этот человек, он разрабатывал концепцию антиморали. И чтобы понять, что такое мораль, я начал изучать Ницше. И изучая Ницше, я натолкнулся на вот эту вот самую концепцию сверхчеловека, которую он выстроил. И понял, что фактически он разработал психический вирус, которым потом заразили целую нацию, и что привело к чудовищным результатам. Когда я это обнаружил, я понял, что у меня в руках есть страшное оружие. То есть я могу взять любого неудачника и за медитацию примерно в полчаса сделать из него достаточно сильного и абсолютно беспринципно, без границ морали. Нельзя, не знаю, даже не могу, используя слово человека, не могу подобрать синоним. То есть это все очень просто. Дальше я начал искать антивирус к этому. Как это можно разблокировать? Где использовались какие элементы этой цепочки? Там цепочка всего в три хода, три звена цепочки. Очень маленькое логическое построение, очень четкое. И человек выходит совсем другим, навсегда другим. Вот. И На этой неделе мне попался любопытный материал, где говорилось об антисемитизме Карла Маркса. И я решил перепроверить, сверить с Ницше. И оно наложилось. А потом я решил перепроверить эту же идею на левых израильских антисемитах. То есть о тех профессорах, которые позволяют себе какие-то абсолютно антиеврейские высказывания, о тех политических деятелях, то есть мы говорим не о человеке, который стоит у станка, который там выучил, как работать с там с этим станком и все. Мы говорим о образованных людях. И слышим от них какие-то ужасные высказывания. Там обвинения солдат израильских или как израильский политический деятель или работник спецслужб может говорить о геноциде в Газе. То есть вопрос как? Значит, конечно, просто списать это там купили, продался там, но тут не все на это можно списать. Вот. А вот как бы то, что я вам сейчас покажу, мне кажется, похоже на правду. Значит, в любом случае мы говорим о вирусе, да, и психический вирус, как и физический вирус, надо понимать, что он не друг организму. Вторая вещь, что надо понимать, что только в ослабленном организме вирус может привести этот организм к болезни. Только ослабленный организм. Итак, значит, я сначала вам дам введение в формирование психического вируса сверхчеловека по Ницше, а потом покажу то, с чем мы имеем дело в идеологическом пространстве Израиля. Итак, значит, первое, с чего начинает Ницше, он начинает с изучения страдальца. Опознание страдальца. Состояние больных людей, которые долго и ужасно мучились своими страданиями, и рассудок которых, тем не менее, остается незамутненным, представляет некоторый интерес для познания. То есть, в принципе, он изучал себя. Это он говорит реально про себя. То есть он смотрит на себя со стороны. То есть есть физические страдания. И как философ я могу анализировать и могу смотреть. Значит, и сам этот феномен, он говорит, это интересный феномен. Дальше понятно, что я как бы вырываю именно нужные мне цитаты из общего повествования, чтобы выстроить скелет его концепции. В том же сочинении он говорит, с презрением вспоминает он уютный, теплый мир, окутанный туманами, в котором бродит ничтоже сумяше здоровый человек. С презрением вспоминает он благороднейшие и любимейшие иллюзии, которыми он прежде водил себя самого за нос. Ему доставляет какое-то наслаждение накликать себе это презрение, как бы из самой преисподней, и причинить таким образом душе горчайшее страдание. Этим противовесом удерживает он физическую боль. То есть, с чего он начинает? Он говорит, человек испытывает физическую боль, физические страдания, и пока его рассудок остается непомутненным, он начинает изучать себя со стороны. И не только свое отношение к боли, а к тем иллюзиям, фантазиям, которые он строил до этого. Ведь у него были какие-то там картинки, как будет складываться его жизнь. Он-то не рассчитывал на то, что у него сейчас. И это вот презрение, которое поднимается в нем, это презрение, это душевное страдание. И это душевное страдание ему нужно как противовес от физической боли. Значит, а дальше, говорит, из боли можно прыгнуть в сверхчеловека. Сейчас. 635. Не боязно среди людей. Меня мучила жажда среди людей, ничто не утоляло меня. Тогда ушел я в одиночество и сотворил сверхчеловека. И сотворив его, я разгладил ему великую завесу становления и дал полдню светить вокруг него. То есть несчастный инвалид, боящийся людей, он как бы уходит в себя и создает монстра. Теперь три звена вируса сверхчеловека по Ницше. В жутком ясновидении своего существования восклицает он самому себе первое. Будь однажды собственным своим обвинителем и палачом, прими однажды страдания, как предписанную тебе тобой же кару. То есть первое это обвинитель самого себя. То есть так тебе и надо. Дальше. Наслаждайся своим преимуществом судьи. Получай удовольствие от унижения себя. Третье. Больше. Наслаждайся своим соизволением, своим тираническим произволом. Будь выше своей жизни, как и своего страдания. Смотри свысока на все, что имеет основание, и на все бездонное. То есть третий этап вот это наслаждайся своим тираническим произволом. на этом этапе уже сорваны все рамки морали. А дальше следующая вещь, очень простая, следующий шаг. В Торе есть такая заповедь: возлюби ближнего своего, как самого себя. И мудрецы объясняют, что сначала надо понять, как ты любишь себя, как ты относишься к себе. Следующий этап – ты относись к другому так же, как ты относишься к себе. Человек, который заразился вирусом сверхчеловека по Ницше, соответственно, его отношение к другим идет по этим же трем ступеням. Первое – обвинение уже других. Да? Второе – это наслаждение своим преимуществом судьи над другими. Третье – это наслаждение своим произволом над другими. При этом человек испытывает обманчивую эйфорию силы. На самом деле это не сила, это тума, то, что Тора называет, как переводят это как нечистота, это не физическая грязь, это грязь душевно-энергетическая грязь. И почему я говорю о нечистоте, он сам как бы использует эти эпитеты. Он говорит, ему доставляет какое-то наслаждение накликать себе это презрение, как бы из самой преисподней. Знаете, то есть вот источник не чистый. Интересно, что в Торе у нас есть учение о семи видах нечистоты, семи видах тумы. Чистота она одна. Ее невозможно описать. А нечистота, ее можно систематизировать по категориям, но все эти категории имеют своим корнем смерть. Так или иначе, они связаны со смертью. Каждый из видов нечистоты. Теперь перейдем к еврейскому антисемитизму. Значит, что важно было отметить, что Ницше берет не нормального, самодостаточного, довольного жизнью человека. Он берет инвалида жизни. Он берет страдальца. И из него делает сверхчеловек. И это очень важный момент. Это очень важный момент, и сейчас вы увидите, как оно работает. Начнем с Карла Маркса. Дед Раввин, уважаемый человек, отец, получая диплом адвоката. При этом время было такое, что вот эти вот демократические реформы в Германии, они шли неравномерно. Что-то разрешалось, давались какие-то свободы, потом они ограничивались, потом опять давались. Получается, что когда отец Карла Маркса Учился на адвоката. Евреям разрешалось учиться и быть адвокатами. Он начинает уже как бы работу адвоката. А потом евреям это запрещают. И он стоит перед выбором. И в этом состоянии выбора он крестится. Он крестится, жена и детей крестили. Для собственных родителей он умер. Есть какие-то воспоминания, там, когда Марксу было 4 года, там они шли пытались навестить дедушку-бабушку, двери были закрыты, и все вокруг соседи в них плевали. То есть изначально есть какая-то проблема, какая-то душевная боль, связанная со своим еврейством. Это проблема, как бы принадлежать к унижаемой нации. И дальше, с одной стороны, он, конечно, становится интернационализмом, да, то есть интернационал всех рабочих. С другой стороны, как бы оказывается, что еврейский вопрос ему болит. Он не воспринимает евреев как равных всем остальным в этом мировом интернационале. И у него есть несколько работ. Одна из них называется «К еврейскому вопросу», которая просто жутко антисемитская. Он пишет о том, что евреи верят и поклоняются только золотому тельцу, что это нация торгашей, там и так далее. С чего он взял? Он взял с опыта своей семьи. Его дед был раввин, человек, который изучал божественные тексты, и занимался духовностью, не занимался коммерцией. Он выучил это со своего отца, который ради золотого тельца, ради карьеры, да, продал свое еврейство. Так это обратный пример. Он же стал хорошим христианином, его отец. Почему он так злобно пишет о евреях. И это вполне объяснимо именно с картинки вируса сверхчеловека. То есть ему болит именно тема еврейства, которую ему все равно вспоминали на протяжении жизни. И до сих пор вспоминают. И те, кто ему поклонялись, и те, кто его ненавидели. И те вспоминали тему его еврейства, хотя как бы семья крещена, да? По отцу. При этом, знаете, очень я обратил внимание, что вот это вот сочетание «все равны» и «чего вы ставите себя над всеми» — это как раз два лозунга которые-то звучали во время бунта Короха. Это будет описано в четвертой книге Торы, бунт Короха. Значит, все-таки, почему я связываю Карла Маркса с ницшанским вирусом сверхчеловека, потому что именно боль от своего еврейства, вот эта вот ущербность, он преодолевает по вот этим вот шагам, обвиняет самого себя, наслаждается своим преимуществом судьи и наслаждается своим тираническим произволом над еврейством. И дальше, соответственно, он обвиняет евреев, наслаждается своим преимуществом судьи над евреями, хотя кто ему давал такое право, но он никого и не спрашивал, и уже наслаждается своей тиранией. Теперь, когда мы посмотрим на израильских интеллектуалов, в кавычках я беру интеллектуалов, потому что, с одной стороны, эти люди действительно считаются интеллектуалами, это деятели науки, это деятели искусства, это деятели политики, это адвокатура, судебная элита, с другой стороны, когда ты слышишь какие-то высказывания, которые противоречат элементарно здравому даже смыслу, то есть люди специально как бы клевещут на свой народ. И люди получают от этого удовольствие. Не просто там звание, публикации, цитируемость, что важно в научных кругах. То есть элементарный пример. Если израильский археолог будет отрицать существование древнего Израиля и оценивать каждые раскопки, находки каждых раскопок, как-то подрывая значит, авторитет Танаха, он будет больше цитироваться и уважаться в мировом научном мире. Если профессор Израильского университета во время предыдущей войны в Газе написала на весь мир, то есть весь мир цитировал это, что израильские солдаты такие жуткие шовинисты, что не изнасиловали ни одну арабку во время военных действий. Это как бы проверять еврейство этих людей бессмысленно. Понимаете, когда там завернутый в арафатку там араб выходит с плакатом «Остановить геноцид в Газе», это понятно, откуда ноги растут. Откуда ноги растут, когда это говорит израильский профессор или израильский композитор, поэт, откуда это берется? Вот. И сейчас я вам это покажу. Откуда это берется? То есть фактически, когда Они, то есть они проходят по тому же пути, что когда-то прошла семья Маркса. Когда они пытаются пробиться, быть равными или среди равных, быть признанными в мировом сообществе, им все равно напоминают о их еврействе. Им болит их еврейство. И вот эта вот боль от их еврейства толкает к антисемитизму. Толкает к антисемитизму, к обвинению Израиля, к обвинению поселенцев, что было на протяжении десятилетий. Толкает к обвинению израильских солдат. Посмотрите, это уродство, которое было, что арестованных террористов Нугбы, значит, начали, их спрашивали о том, как вам относился вот тот вот надзиратель еврейский, чтобы обвинить на весь мир, хотя и все врачи, и все камеры, и все показывало, что это все неправда. Как сейчас начато в кавычках расследование Катаргейт, что они получали ли из близкого окружения Нетаньяху деньги от Катара? На что? На то, чтобы начать операцию военную в Газе, вместо того, чтобы мирно и добровольно выпустить всех 6 тысяч террористов из израильских тюрем в обмен на там 50 трупов и 50 женщин и стариков. Вон, на прошлой неделе Англия по заказу английского парламента был сделан отчет по 7 октября. В этом отчете указан самая маленькая по возрасту жертва 7 октября. 14 часов. Они убили маму, потом вот этот вот плод, 14 часов он прожил. Его не удалось спасти. То, что находятся евреи, которые и евреи-израильтяне, прежде всего, которые не идиоты, это интеллектуалы. По крайней мере, так их признает общество. Или чиновники высокого звена, куда бы без родства не пробиться. Они обвиняют Израиль, обвиняют армию, обвиняют солдат, обвиняют правое правительство. И никого границы морали вообще не интересуют. Интересно, трагически интересно, да? Значит, я вам цитировал уже этот текст. Эш-Кадош, это Раби из Псячна, который был в Варшавском гетто, погиб вместе со всеми. Человек, который каждую субботу выходил перед евреями гетто небольшим кругом и должен был что-то сказать. И лучшие свои выступления были, эти листики были собраны в несгораемом сейфе, они сохранились. Так вот, в первый же год гетто, когда подходит Парашат Захор, отрывок о памяти об Амалеке, он там анализирует феномен еврейских капо. То есть он не называет их, но он говорит, что мудрецы говорят, что Амалек набросился на евреев в пустыне и охладил, значит, охладил как бы народы мира, то есть показал, что евреев можно убивать, что нечего так тотально бояться этого Бога. А он говорит, а мудрецы говорят, что он охладил и некоторых из евреев. И он говорит, как тот, который пришел уничтожить евреев, мог охладить, заразить своей идеологией некоторых из самих евреев. И он по чуть-чуть начинает разбирать это через то, что начали интересоваться там нееврейской философией, там наука, религия, и вот так вот говорит, отдалились и запутались. Теперь посмотрите на штаб семей заложников с улиц Каплан. У нас в Израиле есть два штаба семей заложников. Да? Грубо говоря, один левый, один правый. Вот. Я сейчас говорю о том, который левый. Которые не стесняются никаких антисоциальных и антиизраильских высказываний, то есть никаких ни действий, ни высказываний и никаких как бы границ общепринятых как бы не придерживаются. То есть фактически, если смотреть по вирусу Ницше, то они как раз дошли до наслаждения своим произволом над другими. Опять же, я не могу сказать, что у них что это состояние легкости или какого-то холодного расчета. Нет. Понятно, что их глубоко трясет, но этот какой-то нечистое наслаждение, адское наслаждение от того, что они причиняют вред и боль родной стране и родному народу. То есть от личной боли, да, боли за своих близких, которые там захвачены, это реальная боль. Но что они с этой болью сделали? Есть те, которые выбрались сидеть и держать себя в рамках. А есть те, которые эту боль сделали знаменем. То есть они начали с обвинений себя, потом дошли до обвинений других, потом дошли до наслаждения своим преимуществом судьи над другими. Попробуй его останови, у него или у нее там ребенок в Газе. А как бы ты себя вел на ее месте? И они уже дошли до наслаждения своим произволом. Просто выходят, перекрывают дороги. Или как там, не помню, когда прочитал на прошлой или позапрошлой неделе, значит, две какие-то левые экстремистки поехали там, где поселение в Иудее Самарии, и там еврейские пастухи. Они начали камни бросать в овец. Овец еврейских. Вот. Когда пастух к ним приблизился, значит, начали на него кричать. Одна раз распахнула, значит, свою грудь. Потом вторая раз распахнула перед ним свою грудь. Вот. В общем, да, подали жалобу, подали в суд. Что это такое? Что ты этим демонстрируешь? Свою поддержку Палестине? Что? Что? То есть да, мы видим, что они дошли до наслаждения своим произволом над другими. И хорошо, что Министерство внутренней безопасности возвращается все-таки к Бен-Гвиру, и по чуть-чуть все-таки правительство ограничивает. На этой неделе уже те машины, которыми просто перекрывали движение в Иерусалиме, начали конфисковывать эти машины. Полиция начала конфисковывать. Жалуются? Как это так? Вот. Значит, все-таки, опять же, мне тоже важно не перейти черту в своем диагнозе. И я нашел у Ницше отличие вот этих вот демонстрантов с Каплан от Хамаса. То есть у Хамаса тоже нет моральных границ, да? Но это они пришли к этому по-разному. Еврейские пришли к этому через боль, а те пришли иначе. И Ницше заранее это тоже подчеркивает. Сейчас прочту. Значит, у него есть отдельная статья, называется «Стремление отличиться», то есть выделиться, да? Так вот, он в ней пишет такую вещь. «Стремление отличиться причиняет ближнему, чтобы огласить лишь некоторые ступени этой затяжной лестницы, то есть что стремление самому отличиться причиняет другому, да? Вот. Он выделяет несколько вещей. Муки, потом удары, потом ужас, потом полное страха, удивление, потом изумление, потом зависть, потом восторг, потом окрыленность, потом радость, потом веселость, потом смех, потом высмеивание, потом издевку, потом надругательство, потом удары без разбора, потом истязание. То есть этим он фактически говорит, как можно заразить того, кто мало понимает. Ведь этот анархизм заразен, да? А дальше он говорит. Здесь на самом конце лестницы стоит аскет и мученик. Он испытывает величайшее наслаждение от того, что сам несет как следствие своего влечения отличиться то именно, что его отражение варвар причиняет другому на начальных ступенях лестницы, желая отличиться от него и перед ним. То есть он фактически говорит о том, что Хамас это варвары, и их стремление отличиться, то есть их жестокость. Целью было причинить муки, удары, ужас, потом полное страха удивления. Вот, они в начале этой лестницы. А те, кто достигли вершины этой лестницы, демонстранты с Каплан, с улицы Каплан, они дошли до вершины. Они получают восторг от этого удивления того, что они позволяют себе. Удивление других тому, что они позволяют себе. То есть фактически эти стали из своей боли они стали сверхчеловеком. И именно как бы жалость к их боли во многом обезоруживает перед ними. Вот. Но у Ницше я нашел и пророчество. Поскольку, послушайте, потрясающую вещь, пророчество про наше время. И это не только про там, короткий момент там, нескольких месяцев или нескольких лет. Это тенденция, которую он проговаривает, видя ее уже тогда, а мы в ней живем. Поскольку нынче больше, чем когда-либо, значимы индивидуальные масштабы, да? То и несправедливости стало больше, чем когда-либо. Причинение зла суждениями нынче величайшее из существующих еще зверств. То есть этим он четко ставит диагноз движения за освобождение заложников любой ценой. То есть, посмотрите, первая вещь. Он говорит, читаю первое предложение еще раз, поскольку нынче больше, чем когда-либо значимы индивидуальные масштабы, то и несправедливости стало больше, чем когда-либо. То есть, когда индивидуальная боль ставится выше боли общества, то и несправедливости больше, да? Теперь, как причиняется боль обществу? Это второе предложение. Причинение зла суждениями, то есть словами, нынче величайшее из существующих еще зверств. То есть самое страшное зверство, которое сформулировал Ницше, это причинение страдания словами. Еще одна цитата. Мне кажется, что вот, понимаете, тот, который разрабатывал это, он проник в самые глубины, он описал это явление с самых разных сторон и деталей. Посмотрите, послушайте диагноз, который ставит Ницше. Итак, причинять другим боль, чтобы тем самым причинить боль себе, чтобы через это снова торжествовать над собой своими страданиями и блаженствовать от предельной власти. То есть фактически это психологический портрет, точнее, психический вирус сверхчеловека, который есть симптом израильского штамма психического вируса сверхчеловека. То есть все эти высказывания известных израильских деятелей о геноциде в Газе, о прекращении военной операции и тому подобное, это симптомы израильского штамма психического вируса сверхчеловека. Соответственно, всегда надо ставить диагноз и надо смотреть, что с этим делать. Легко в данном случае проецировать с организма на общество. То есть излечение национального организма – это как излечение общества. Значит, в медицинских книгах описывается, что есть патогенез. Патогенез – это, грубо говоря, развитие патологического процесса, развитие болезни. Так? Это агрессия на организм. Это нарушение функции. И, соответственно, в противовес этому включается саногенез. Саногенез – это война организма против патологического процесса, и ее цель этой войны – это восстановление, победить, восстановить все, как было до болезни. Так вот, описывается такая вещь, что саногенез всегда запаздывает по отношению к патогенезу. Потому что воевать против сначала должно быть то, против чего ты воюешь, появиться. Да? Когда появилось то, против чего ты воюешь, ты осознаешь и начинаешь против этого воевать. Вот. Это занимает время, ты отстаешь. То есть Израиль от Хамаса отстал. Хамас напал на государство, которое не ожидало этого. Появился патогенез. Саногенез не мог включиться ни до, ни во время. Он включается после. Вопрос, то есть, как организм справляется с вирусом обычным? Очень просто. Первое – это повышение температуры. Повышение температуры в крови, оно дает сигнал тем клеткам. Во-первых, те вирусы, которые в крови, они тут же от температуры распадаются, потому что они не такие устойчивые. Те вирусы, которые успели попасть в клетки, клетка, зараженная вирусом, может сообразить, что снаружи идет сигнал о повышении температуры и начать вырабатывать внутриклеточный интерферон. И может быть, может быть, она победит, может быть, она не победит, но может быть, она умрет с этими вирусами, но соседние клетки, которые здоровые, они тут же заранее начнут вырабатывать внутриклеточный интерферон, и уже вируса нету шансов туда сунуться. плюс, конечно, работа макрофагов в крови, да, в межклеточном пространстве. Собирать этот мусор, там, повышать температуру, там, и так далее. И, конечно же, надо укреплять организм. Не столько бороться с конкретным мелким вирусом, отлавливать. То есть есть у нас функции в организме, а надо укреплять весь организм. То есть наша страна и наш народ должны знать, что мы воюем за свое родное, что Бог с нами, и Бог направляет наши шаги. Значит, заканчиваю тем, что, как я уже сказал в конце первой темы, что эта неделя у нас в главе, это уже последняя будет глава книги Шмот, глава Пкудей, это уже возведение Мишкана. Возведение Мишкана и Шхина, божественное присутствие, спускается на него. Соответственно, у меня большие ожидания от этой недели. Вот, все. Вопросы, замечания. Можно включать микрофоны.
Благодарности, как всегда. Добавьте сами, чтобы мы не добавляли. Вопросы, замечания, благодарности. Спасибо большое, Рафаэль. Спасибо, очень мощно, очень сильно.
Спасибо. Очень интересно.
Спасибо, Лара. А, чего кто-то хотел спросить?
Да, есть вопрос практический. А как выставить психологическую преграду перед вирусами, которые явно мешают жить, которые опасны? Самое трудное.
Много есть преград. Много есть разных способов народных. Значит, во-первых, меньше контакта с заразными. Держаться от них подальше. Можно помахать чесноком.
Одеть маски.
Можно, да, можно, опять же, активизировать какие-то свою иммунную систему, там, ингаляциями, соль, там, морская соль или чеснок, или так далее. Вот, и можно закалять организм там теми же водными процедурами или контрастными ванночками, горячее, холодное. Есть много разных способов, но опять же, возвращаясь к психосоматике, рыба гниет с головы, поэтому значит, надо заняться основательной чисткой головы. Вот. Так, тут вот с картинкой ребенка кто-то пробивался, вот, а я ответил на вопросы. Да.
Это я как бы включил камеру.
Это Андрей. Все, я понял.
Этому ребенку уже 20 лет.
Кстати, это фотография моего сына, которому 20 лет. Он, кстати, тут сидит рядом. Рафаэль, я, конечно, я, как сказать, традиционно имею свое, как бы, хочу с вами поделиться своим видением. И рассчитывая на ваше беспристрастное суждение. Вот и как бы хочу выразить это опять-таки в форме вопроса для того, чтобы уйти от чтобы не быть судьей. Понимаете, есть вот И мое суждение, оно о нашем политическом, о текущем вот этом политическом моменте, которого вы в своих беседах касаетесь регулярно. Знаете, есть две важные вещи, которые, мне кажется, в данном конфликте, гражданский, это уже становится гражданским конфликтом, очень важны. И они, конечно, движутся в еврейской традиции. Это мицват пидьон швуим и пикуах нефеш. Я вот смотрю, что происходит, и смотрю на это разделение мнений, и, понятное дело, тоже мне трудно литфос, как бы, объективную позицию. Знаете, вот смотрю и думаю. Знаете, я перед этим хочу сказать... Буквально, может быть, пару лет назад или 3 года назад я слушал лекцию одного раввина, и в своей лекции он поставил вот такое вот определение. Он говорит, вы знаете, говорит, в чем иудаизм, его суть, чем он отличается от, какое его практическое значение. Вы понимаете, говорит, вот у каждого человека есть Сулам Арахим. У каждого человека есть свое мировоззрение, шкала ценностей. И каждый человек задается вопросом, как поступить, что поставить. Вы понимаете, есть, конечно, базисные ценности, с которыми не поспоришь, но наша жизнь дробится, и мы все время ищем правильный ответ, как поступить, что поставить впереди, кому, чему дать приоритет, а чему перевести, как бы, то, что икар, а что тафель. И вот знание Тора, оно как раз и дает. Понятное дело, что недостаточно пшат, нужно еще и учить. Нужен и ремес, и драж. И оно дает этот ответ, оно дает как раз вот эту возможность расставить правильно вот эти вот приоритеты для того, чтобы не ошибиться и не поставить то, что второстепенно, в первую очередь, если оно не так выпукло. И вот когда я вижу, что мы ведем вот эти военные действия, для того, чтобы убить их битахон Мединат Исраэль. И при этом мы теряем наших людей, нашу кровь. Я задаюсь вопросом, правильно ли мы выставили вот эту вот, вот эту Сулама Рахим. Я не сомневаюсь, что Мединат Исраэль скука требуется быть битахон. Ну а что делать с этими людьми, с этими молодыми людьми, которые там находятся? Может быть, их сначала реально оттуда вытащить, а потом уже продолжить то, что мы начали? Что важнее? Вот в чем вопрос. Я не берусь на него ответить. Я вот сегодня зашел в Иерусалиме, купил у одного вот тоже вот Меашарим. Купил, вот мы просто ехали, у Ольги был там Дион, мы ехали назад и купил у него сэндвич. И он меня спрашивает. И будет надо, вы в карабкинце, мы на этот Пейсах, или на, они нам устроят то, что устроили прошлое. Он меня спрашивает. И я слышу от него вот те же нотки, вы понимаете? Он критикует это Умед Брошо, он критикует это стулям приоритетов, которыми мы сейчас руководствуемся, вы понимаете?
Очень хорошо, спасибо. Я когда-то, это было много лет назад, поставил над собой такой эксперимент. Я уже давно был религиозный человек. Я уже давно даже был раввин общины. Я взял ручку, бумагу, поставил себе вопрос, во что я верю? Я. Оставим все одежки, да? Все халаты, костюмы, шляпы, во что я верю. Когда я не во что я должен верить, а во что я действительно верю. И я стал лучше понимать себя. Я потом сделал этот эксперимент в двух группах, в которых я преподавал Леву Рухани. Душевную поддержку. В одной люди честно пытались написать, во что они верят, и действительно это стало как бы как портретом психологическим человека. А в другое они просто сошли за формальные, закрылись за формальными картинками. И тогда я понял простую вещь. В одной группе в садике, вот, сидят там на соседних, не знаю, горшках. Их воспитывают в разных системах приоритетов, да? То есть религиозный человек формально может скрыться, а у меня вот есть 13 принципов веры по Рамбам. Вот. Значит, вот если... И это тоже обман, самообман, да? Вот. Потому что надо выстроить свои, первый, второй, третий, четвертый, анимамин, во что я верю. Вот. И тогда я понял, что у нас действительно в обществе, в разных семьях, в одном и том же доме, в разных квартирах или даже в одной и той же семье могут вырасти дети с разными системами ценностей. И хорошо бы обществу проговорить полностью систему ценностей. Правильно, спрашиваете, может быть лучше освободить сначала всех, а потом заняться газой. Они же тоже не идиоты. Они специально эту игру будут тянуть до бесконечности. Это первое. Второе, число, которое называем, это называем мы, это то, кого мы не досчитались, а не те, кто есть у них в наличии, это значит, что эта история не остановится с этой стороны тоже. А вопрос, а где в этой системе ценностей глава Шабака и экономический кризис, которым пугают там кризис налогообложения или гражданская война? О которой тоже в конце недели сказали. Что у нас выше в системе приоритетов страны, да, и народа? То есть у нас вся эта система приоритетов не проговорена ни у кого. А вот хорошо бы, чтобы каждый для себя выстроил вот эту вот сулама дифуйот, вы назвали. Я бы назвал это как «Во что я верю». А на следующем этапе, дай Бог, чтобы у нас все это совпало. Вот. Спасибо, Андрей.
Рафаэль, есть вот Ольга сидит с нами, она тут тоже попросила меня спросить, может ли она задать вопрос.
А почему нет? У нас равноправие.
Вот, Рафаэль, у меня такой вам личный вопрос. И, наверное, как всегда, не к месту.
Я попробую вот, в микрофон говорить.
Я знаю, что у вас мама умерла, правильно? И у вас сегодня была скора.
Нет, будет утром.
Ну, во-первых, мы приносим вам тамхумим.
Да, спасибо.
Соболезнования.
Соболезнования. Скажите, если бы у вас был хоть единственный шанс вытащить вашу маму с того света, чем бы вы готовы были пожертвовать в вашем цепочке ценностей?
Значит, смотри, этот вопрос, понимаешь? У меня стоял иначе. У меня была война за выделением, за достойную смерть. О ее душе продлевали мучения, хотя тело уже было мертвым. Понимаешь? Поэтому когда мы говорим о близких, это одно. Легче говорить, когда о себе. Значит, вопрос, на что я готов пойти ради сохранения своей жизни. Вот. Готов ли я пойти на убийство, на подлость, на предательство? Теперь мы поставим возлюби ближнего своего как самого себя. На что я готов пойти ради спасения ближнего? Вот. Готов пойти на подлость, на предательство, на убийство. Вот. Понимаешь? То есть, да, есть сехаль и есть регеш. Значит, есть разум и есть чувство. Вот. Значит, да, чаще всего мы руководствуемся чувствами. Вот. Но где... Но для того там нам и дан разум, чтобы мы как-то пытались это как бы очертить границы, чтобы разум иногда мог сказать, знаешь, что тебя занесло. Вот. Поэтому, не знаю, ответил ли я на твой вопрос. Вот. Точнее, оправдал ли твои ожидания, но я ответил, как я чувствую. Да, Раис?
Я думаю, вы
Извините,
ответили на мой
Рафаэль.
вопрос,
Сейчас, да. Да.
но
Ой.
я думаю, что у тех людей, которые стоят на гектар Каплан, именно такая же дилемма.
А в чем разница между теми, кто стоит на Кикар Каплан, и теми из второго штаба, которые сидят, теми, которые перекрывали дорогу в Газу,
Я думаю, потому
автобуса
что
с топливом?
ихние родные находятся примерно в аду, из которого они пытаются их вытащить. И для них Шулям Арахим, который есть у другой стороны, они не имеют ценности. И они готовы ими пожертвовать ради своих близких. И
Они
я не думаю,
готовы.
что их надо, и я не думаю, что нас надо, и мы имеем моральное право обесценивать.
Так, Оль, стоп, 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 стоп. Вот это слово уже перебор. Значит, смотри, понимаешь, так ли это выглядит снаружи, как я себя чувствую, я ученый. Я ощущаю себя ученым. Я изучаю психику человека. У меня почти все книги по сталинским лагерям. То есть, что люди прошли, и чтобы понять психологию, что было там. Чтобы через то, что было там, понять лучше человека. Вот. Поэтому я не обесцениваю их боль. Я просто говорю, что они какой путь прошли они со своей болью. И разные люди со своей болью прошли разный путь. Только об этих показывают, об этих говорят. Вот. И эти получали финансирование от USAID, а другие нет. Вот все. Вот. Я вовсе не политик и не политолог. И очень жалко будет, если меня воспринимают, как я даю там комментарии на политические события. Я изучаю Тору. Я через Тору пытаюсь понять, что происходит со мной, что происходит с моей страной, и что вообще Бог нам в Торе хотел сказать. Вот и все. То есть можно со мной спорить, но спорить потому, что я сказал, а не выходить за рамки, как мы обесцениваем, или что было бы, если бы мой ребенок был в Газе. Вот. Значит, я могу ответить, но это будет все-таки звучать пафосно, потому что у меня нет ребенка в Газе на сейчас, вот, в заложниках.
Вот, поэтому не хочу срываться на пафос, и да, не хочу обесценивать боль тех, у кого, кто в таком состоянии. Вот. Да, Раис, пожалуйста.
Во-первых, я действительно, я прочитала и так посчитала, сегодня 30-й день, да? Я выношу вам искреннее, просто искреннее человеческое уважение, как достойно вы выносите это тяжелое время, еще сколько впереди. Я желаю вам здоровья, сил это все превозмогать. А девочки, можно я отвечу за вас? Простите меня. Просто со стороны как-то легче, может быть, ответить. Дорогая девочка, дорогая доченька этого человека, я хочу вам сказать, что за внешней такой сдержанностью Рава в душе, в сердце льется кровь от боли потери мамы. Это одно. А второе я хочу вам сказать об этих теперь демонстрациях. Скажите, сколько в Газе осталось сейчас людей, которых захватили и держат в ужасных, страшнейших условиях? Люди, которых они отдали, даже не были в таких ужасных условиях, только от последнего видели, они уже без сил, их не на носилках потом несли. Могут ли они выжить? И стоит ли отдавать этих полных крови, залитых кровью не только рук, а эта кровь у них в горле, отдавать за то, что от них же потом погибнут молодые здоровые люди. Я говорю, что очень трудно что-то сказать. Но скажите, сколько там осталось? Будем говорить, 50, может быть, еще живых. И то вряд ли. И отдавать за трупы, отдавать живые жизни этих живых ребят, девочек, которые сейчас воюют.
Можно
Да, это
прервать?
очень тяжело.
Можно
Но
я ваше
я
слово прерву?
доверяю, разрешите вам ответить? Я, наверное, старше вас. Разрешите, я вам скажу, а потом вы ответите мне. Да, я их прекрасно понимаю, и они вправе, люди, родственники этих людей, вправе выйти и говорить о своих чувствах, о своих просьбах, и молить, и просить о том, что они хотят просить, выразить свое. Их было бы 50, 100. А какая-то масса огромная, которая выходит, это что, спекуляция на чувствах этих людей? Мне кажется, это даже больно. Они делают этим людям больнее. А вот нужно было бы, да, пусть вышли бы эти люди, и их бы поняли бы, и не поняли бы, а поняли бы, как это трудно и больно, когда твой ребенок там, или твой отец, или твой родственник, это одно. И второе, я вам хочу сказать, Рав, имея перед собой картину 7 октября, как можно сказать, что эти люди, которые находятся, цепляются за изучение Торы, тем, что они, будем говорить, они верующие, истинно веруют в Бога, разве могут истинно верующие люди оставаться, сохраняться им мелкие душонки? Нет. Истинно верующий – это там, на поле боя. Вот это истинно верующий. Я думаю, что такого верующего и Всевышний поддержит, и Всевышний убережет. Я так считаю. Это мое мнение личное. Простите, я просто выражаю свое мнение. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы те люди, которые допустили, что такое случилось, погибли такие люди, и столько людей, столько жизней было загублено, ответили бы за это. И действительно, это бы людям дало понять, чтобы государство не осталось в стороне. И люди, которые виновны, они ответят и ответят. И еще я вам хочу сказать, я не знаю, конечно, масса, может, и безгрешных людей нету. что-то где-то что-то неправильно сделал. Но я бы откровенно вот себя поставить на место Нетаньяху. Это очень трудно быть сейчас и брать на себя решение. Поэтому легче судить, осуждать, чем самому что-то решить. Поэтому я только молю и прошу, Господи, помоги, помоги, спаси. Каждое утро я молюсь и прошу, Господи, помоги, спаси и даруй победу Твоему народу, Твоим сыновьям и Твоим дочерям. Простри свою руку над Твоей землей. Вот только единственное, мне бы хотелось, чтобы мы все вместе действительно объединились и не критиковали, а помогали, подставляли локоть друг другу и помогали, чем можешь, словом, деньгами, какой-то другой помощью, помощью друг друга. Вот это было бы хорошо, вот это бы показало, как велики мы, евреи. А мы показываем о чем? Что мы не пример всему другим народам. Поэтому надо нам очиститься. И действительно, как сказал Рав, люди прошли, я хочу вам сказать, чистилище, как в концлагерях, так и в этих гулагах, которые были у нас. Это действительно было чистилище. Я встречалась в ходе своей работы и своего профессионального так долго, мне приходилось не так много, не так часто встречаться с людьми, которые прошли ГУЛАГ. И я видела, насколько это кристально чистые люди. Вы понимаете? Там не выживет другой человек с другой душой. Так что спасибо вам, Рав, за ваши уроки, за ваши лекции. И они настолько я чувствую, пережиты. Каждое слово, которое вы произносите, вами неоднократно просказано, проговорено, правильнее сказать, проговорено вами про себя. Поэтому я желаю вам только здоровья, сил. И хочу вам сказать, так хотелось бы, что суп, о котором вы мне говорили, я всегда помню. Но мне так хочется, чтобы он сварился действительно побыстрее. Чтобы как можно меньше погибли. Всего доброго вам.
Всего доброго. Хорошей недели. Пусть эта неделя будет лучше предыдущих и принесет добро.
Да.
И нашему народу, и всему человечеству.
Да.
Амен. Спасибо, Раф.
Спасибо. Рав, огромное спасибо за урок. Спасибо большое. Потрясающе было.